В этот праздник есть много тем, на которые обычно принято разговаривать, проповедовать. Но я бы хотел из того отрывка, который уже сегодня был озвучен, прочитан, извлечь несколько уроков для нас. Но для начала хотел бы рассказать одну такую вот забавную в какой-то степени историю. Ее написал один из зарубежных авторов. Это отрывок из рассказа. В какой-то вот, значит, в одной из католических стран была католическая церквушка, и у епископа той церкви была необходимость построить дом молитвы, ну, значит, вот, храм. И, значит, они решили, что надо походить по городу, значит, и людей собирать эти деньги. И, значит, уже собрались с духом, значит, подходит его служка и перед выходом дает ему, значит, выпить кружку какао. Он, значит, выпивает, вот этот вот епископ выпивает это какао, молится, так вот благочестиво молится, и в этот момент, пока он молится, начинает подниматься над землей. И вот так вот левитирует какое-то время, и потом опускается обратно. Ну, он так вздохнул, значит, и пошли они. Но почему-то ему так вот понравился это кофе, его как-то так поднимало ему настроение. И вот когда, значит, вот собирал он группу людей, значит, о чем-то говорил, потом ему служка опять давал кружку какао, он его выпивал, начинал молиться, и так вот поднимался над землей, и на людей это производило большое впечатление, и жертвовали. Так он ходил полдня. И за полдня уже насобирал, значит, огромную сумму, то есть можно было уже без проблем начинать строительство и даже много что построить. И, значит, очередной раз, собрав группу людей, повторяется то же самое, он выпивает кружку какао, молится, начинает левитировать, и все уже снова в восторге. И только один человек не торопится как-то так вот восторженно что-то принимать. И вслух заявляет: в этом нет ничего особенного. Просто он изобрел левитирующий напиток. И, собственно, все. И я хотел бы отметить, что даже в нашей жизни Господь всегда оставляет нам свободу воли на разные мнения. Давайте сейчас снова прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея, 21 главу, с 1 по 17 стихи. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». и приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Господь, Он оставляет нам право или волю на разные мнения. И какие же разномыслия могут в итоге возникать у людей? И вот из этого отрывка мы можем увидеть две категории людей, которые по-разному воспринимают то, что происходит вокруг них. Я прочитаю еще раз 10 стих. Обратите внимание. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: „Кто сей?“» То есть, когда Иисус заходил в город, первые люди, которые постилали перед ним одежды и восклицали «Осанна», это не были люди из города или непосредственно из города. Это были люди, которые сопровождали его. Люди, с которыми он дошел до Иерусалима. И, естественно, у людей, живущих в Иерусалиме, возникает справедливый вопрос. Что здесь происходит? Кто это? И дальше мы читали, что Иисус делал, что Он сделал в храме. Но наиболее интересный сейчас для нас здесь 14 и 15 стихи. И давайте прочитаем 14 стих. «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их». Иисус Христос к этому времени уже около 3 лет ходил по Иудее, по Самарии, по Галилее, проповедовал, являл чудеса, являл силу Божию, призывая людей к Богу, призывая людей к истинному обращению. И, в принципе, об этом даже в том же Иерусалиме все знали. Поэтому, когда на ответ их «кто сей» им было ответить, им было сказано, то есть «кто это», то у всех все равно возникали какие-то ассоциации. То есть кто это такой, что они об этом человеке уже слышали, что он уже сотворил, что, может быть, сами видели. И после этого как раз люди разбиваются, можно их условно разделить на две группы. Как они реагируют? Первую можно из этого отрывка условно обозначить как те, которые пришли к нему. Пришли уже по вере. Здесь говорится о хромых и слепых. И они пришли с верой. Пришли они с верой, это видно из того, что в этом же стихе сказано, что и он исцелил их. Потому что мы знаем из Евангелия, что тех людей, которые не желали, не верили, он не исцелял. Не потому, что он не мог этого сделать, но потому, что люди не желали этого. Они не прибегали к этому. И вторая категория людей – еще более интересно для нас, давайте прочитаем 15 стих. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали». Вот это вторая реакция людей, которая может возникать на действия Бога. И вы знаете, можно немножечко сказать, а кто все-таки такие были фарисеи? Иногда, возможно, складывается впечатление, что это, знаете, такие атеисты, которые вот знать ничего не хотят, слышать ничего не хотят, Бога нет, чудес нет, и поэтому все эти чудеса, которые происходят вокруг них, они их не принимают. И именно потому, что они как раз Бога не знают, вот ничего не знают, Писание не знают, вот они и не принимают. Они такие вот материалисты. Но на самом деле фарисеи – это ведь были люди, которые в свое время для себя решили, что они будут глубоко и очень внимательно изучать Писание. Это было такое движение в Израиле, которое не просто читали Ветхий Завет, не просто читали закон, но изучали его. И изучали не просто так, как некую теорию, чтобы как нам хорошо знать, что было раньше, но пытались найти практическое применение всем тем законам и всем тем правилам, которые были. Для них это было очень и очень актуально, потому что, когда писался закон, после того, как он был написан, был построен храм, а после разрушения храма и после Вавилонского плена очень много что поменялось. И им нужно было найти вот эти вот интерпретации, понимание, как же теперь в условиях без храма, без каких-то основных вот может быть, моментов, которые были у них до пленения, остаться верными Богу и верно исполнять этот самый закон. Но они, возможно, попали в определенного рода ловушку. Вы знаете, есть тоже такая вот ироничная история, когда один человек был на 100% уверен, что лебедь – это такая птица черного цвета. И когда он встречался с людьми, которые ему говорили, что нет, то есть есть белые лебеди, он им не верил. Не потому, что он не хотел верить, а просто потому, что в своей жизни он видел, там, где он жил, только черных лебедей. Нету других лебедей. Сколько он прожил и где бы он ни бывал, ну, по своим делам, не везде он был. Он видел только черных лебедей. И его невозможно было убедить. Но он был очень удивлен, когда он действительно увидел белого лебедя. В эту же ловушку могли попасть и фарисеи. Когда они, изучая в течение уже около 400 лет Писания и выстроив определенную систему понимания этого Писания, видят в том, что делает Иисус, нарушение. Причем очень серьезное нарушение. То есть как бы такого не может быть, что Писание учит в другом. И вот эти самые первосвященники, их реакция на проявление Божьей силы. Они в итоге не просто, ну, знаете, как бы, ну, недоверчиво относятся. Они, здесь написано слово, вознегодовали. То есть, знаете, это вот можно сравнить, знаете, с такой вот праведный гнев, да, что одно дело, когда вот мы иногда чувствуем себя действительно виноватыми, а вот нас обвиняют, и иногда вот такой гнев возникает, что, ну, как бы, чтобы подавить человека, чтобы он отстал от нас. А у них здесь в некотором роде все-таки такой возникает праведный гнев. Мы знаем, как правильно, мы знаем, как нужно, так там, что ж тут происходит, зачем ты, может быть, богохульствуешь даже. Но важно отметить, что Господь им оставил право и волю на этот выбор. Потому что одни и те же люди видели одни и те же дела, которые творил Иисус. Слушали одно и то же учение. Слушали одно и то же истолкование, которое рассказывал Иисус. Слушали одни и те же притчи. Но слушая, каждый для себя делал разные выводы. Для кого-то это становилось промыслом Божьим и явлением Божьего естества, то, к чему нужно, тем, к чему нужно прислушаться. Для остальных же это, или для других, не для остальных, для других, это же становилось вот этим вновь изобретенным левитирующим напитком. Хотя по сути своей это тоже глупость, но это остается фактом. И очень интересно, а каким же образом мы в нашей жизни воспринимаем Божьи дела и проявление Божьей силы? Мы с вами имеем одну Библию, одно Писание. Каждый из вас его читает и изучает. Каждый из вас сталкивается с чем-то, что в жизни не всегда поддается какому-то логическому объяснению. И мы чаще всего называем все-таки это чудесами и действием Божьей силы в нашей жизни. Но как мы реагируем на это? Читая что-то из Писания, говорим ли мы: «Ко мне это обращено»? Или «А здесь просто неправильно написано», или «Это ошибка переводчика», или «А проповедник сейчас просто очень сильно неправильно истолковал». Вы знаете, был еще такой средневековый монах, его звали Ефрем. И вот он, когда читал Ветхий Завет, и когда там есть обращение, когда Господь через пророков обращается к Ефрему, ну, как к колену вот, израильскому, к Ефрему. И вот он читал эти отрывки, и он вот так вот читал, говорил: «Вот, Господь, это ты мне говоришь. Вот это я такой же упорный, как Ефрем. Вот это вот мне надо каяться. И здесь я не таков». Он все перекладывал на себя. «Ко мне обращается Господь». И вновь вопрос, как же мы реагируем на то, когда к нам обращается Господь? Когда Он действует в нашей жизни? Когда Он действует в нашей жизни тихо, просто через... Во время молитвы, когда к нам приходят какие-то мысли, может быть, нас обличающие. Через чтение Слова Божьего, когда мы читаем его, и что-то обличает нас. Как мы на это реагируем? Или, может быть, в нашей жизни происходят такие моменты, когда действительно все встает с ног на голову и заставляет нас думать, переоценивать. Но и как и в этих случаях мы реагируем на такие проявления Божьей силы в нашей жизни? Принимаем ли мы, что это Господь, что это Он чего-то хочет от нас, что это Он хочет, чтобы мы, может быть, что-то поменяли в себе или, может быть, к чему-то начали больше стремиться? Или же мы, как эти фарисеи, они не были неверующими или абсолютно ничего не знающими о Боге. Или же мы, как эти фарисеи, иногда берем и, как здесь сказано, вознегодовали. И я хотел бы в этот праздничный день, даже вспоминая об этом торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим, вспоминая о той торжественности, как Он заходил, вспоминая о том, чем все это сопровождалось, помнить о том, как в итоге люди могут реагировать на это. И как мы реагируем в итоге на проявление Бога в нашей жизни. Принимаем мы или отвергаем, или же закрываемся, или, будучи верующими людьми, как фарисеи, запираемся и не хотим слушать то, о чем нам говорит Господь.